Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Валуевич. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Москве сегодня вспоминают жертв трагедии в аквапарке. В Киеве сегодня пройдут российско-украинские переговоры по спорным вопросам пребывания в Крыму Черноморского флота России. В Москве при пожаре в здании издательства «Пресса» пострадали 5 человек. В Стамбуле при взрыве в супермаркете ранены 11 человек. В Москве сегодня во вторую годовщину трагедии в аквапарке состоится поминальная панихида по погибшим. Пройдет также церемония освящения строительства мемориального храма-часовни. 14 февраля 2004 года при обвале крыши аквапарка погибли 28 человек, около 200 были ранены. В Киеве сегодня проходят российско-украинские переговоры по спорным вопросам пребывания в Крыму Черноморского флота России. Украинская сторона, в частности, высказывается за повышение арендной платы за использование базы в Севастополе. Россия же считает, что условия аренды, оговоренные в действующих соглашениях между двумя странами, соответствуют действительности. Сейчас Москва платит за использование базы около 100 миллионов долларов в год. В Москве при пожаре в здании издательства «Пресса» пострадали 5 человек. С подробностями наш корреспондент Мумин Шакиров.
Огонь охватил 7-й этаж, где располагалась редакция «Комсомольской правды». Затем пламя перекинулось на 8-й и 9-й технические этажи здания. В считанные минуты сотни людей были эвакуированы из всех редакций, расположенных в огромном здании издательского корпуса. 11 человек спасли с помощью пожарных лестниц. Пострадали две женщины. Одна отравилась продуктами горения, у другой произошел гипертонический криз. Борьба с огнем продолжалась около 9 часов. За это время прогорели и обрушились деревянные балки и перекрытия между 6-м и 7-м этажами. Провалилась крыша. Пожар охватил около 2000 квадратных метров площади. Ущерб зданию нанесен колоссальный. Огонь уничтожил библиотеку, архивы, компьютеры и половину помещений «Комсомольской правды». Однако, несмотря на такие потери, главный редактор Владимир Сунгоркин пообещал выход очередного номера своей газеты. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Мосгорсуде сегодня при закрытых дверях пройдут предварительные слушания по делу о нападении на синагогу в Москве. На скамье подсудимых 20-летний столичный житель Александр Копцев. Ранее прокурор Москвы Анатолий Зуев заявил, что обвиняемый признан вменяемым и не будет освобожден от уголовной ответственности. 11 января в результате нападения на московскую синагогу ранения получили 9 человек.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке группировка, похитившая 2 граждан Германии, угрожает убить заложников. Похитители требуют, чтобы Германия прекратила сотрудничать с иракским правительством и закрыла свою дипломатическую миссию в Багдаде. Телеканал «Аль-Арабия» показал фрагмент видеозаписи, на которой сняты вооруженные люди в масках и заложники. Немецкие инженеры, похищенные в Ираке 24 января. В турецком городе Стамбул при взрыве в крупном магазине ранено 11 человек. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. С подробностями наш корреспондент в Турции Елена Солнцева.
Взрыв произошел в супермаркете в европейской части Стамбула. В результате взрыва сильно пострадало здание супермаркета, частично разрушены соседние магазины, полностью выбиты стекла в близлежащих зданиях. По информации полиции, в магазине не работала камера наружного наблюдения, поэтому организаторов взрыва будет трудно найти. Губернатор Стамбула Муаммер Гюллер не исключил возможности теракта. Он также заявил, что к взрыву могут быть причастны курдские сепаратисты. Телеканал CNN Turk считает, что запрещенная в стране курдская рабочая партия таким образом выражает протест против дальнейшего содержания под стражей их лидера Абдуллы Аджалана, который недавно перенес инфаркт. По некоторым данным, ответственность за взрыв взяла на себя организация курдских сепаратистов «Соколы Курдистана», которая на прошлой неделе организовала взрыв в одном из интернет-кафе в Стамбуле. В результате взрыва 1 человек погиб, 16 получили сильные ранения. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Австралийский художник Майкл Леоник категорически отрицает свое участие в конкурсе шаржи на тему Холокоста, объявленном иранской газетой. По словам художника, 2 его старых рисунка направил в газету кто-то другой, снабдив их комментарием, выражающим солидарность с мусульманским миром. Художник связался с редакцией, его шаржи сняты с конкурса, объявленного в ответ на публикации в Европе карикатур на пророка Мухаммеда, вызвавшие в мусульманском мире волну бурных протестов. В Багдаде сегодня продолжится суд над бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками. Накануне вызванные на заседание свидетели, два бывших помощника Хусейна, заявили, что не желают давать показания и что их принудили прибыть в суд. Сам экс-диктатор прекратил бойкот процесса после того, как главный обвинитель пригрозил доставить подсудимых в зал суда силой, говорит адвокат Хусейна.
Мы зашли на суде в тупик. Суд закрывает глаза, затыкает уши и не хочет отвечать нам. У нас нет контакта с судьями. Нарушены все процедуры. Лично, по нашему мнению, за это несут ответственность новоназначенный председатель суда, а также главный обвинитель.
Сказал адвокат свергнутого диктатора Ирака. В Ашхабаде представители нефтегазовых ведомств Афганистана, Индии и Пакистана обсуждают проект строительства трубопровода для поставок туркменского газа в эти страны. Накануне участники встречи посетили одно из крупнейших в мире газовых месторождений – Давлетабад. После трех дней соревнований на Олимпиаде в Турине разыграны 16 из 84 комплектов наград. В неофициальном командном зачете лидирует сборная США – 4 золотые и 2 серебряные медали. В активе российских олимпийцев – 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая. Спортсмены Германии на данный момент завоевали 2 золотые и 1 бронзовую медаль. Всего чемпионами игр становились представители 10 стран, а на пьедестал почета поднимались спортсмены из 16 государств. Напомним главные новости к этому часу. В Москве сегодня во вторую годовщину трагедии в аквапарке состоится поминальная панихида по погибшим. В Киеве сегодня пройдут российско-украинские переговоры по спорным вопросам пребывания в Крыму Черноморского флота России. В Москве при пожаре здания издательства «Пресса» пострадали 5 человек. В Стамбуле при взрыве около крупного магазина ранены 11 человек.
Спасибо, с основными новостями часа вас познакомил Павел Давыдов.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня преимущественно без осадков, минус 8, минус 10 градусов. В Петербурге днем будет временами идти снег, минус 4, минус 6. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе: нужны ли российской армии священники? Развитие института приемной семьи в Петербурге, обзор газет, основные городские новости, а также беседа с гостем, которая начнется через 10 минут. Сегодня нашим гостем будет основатель фонда Святого Григория Ирина фон Шлиппе. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II благословил подготовку военных священников для армии. Главная военная прокуратура должна представить законопроект о введении института военных священников в вооруженных силах России. Нужны ли капелланы российской армии? Об этом мой коллега Яков Кротов.
Руководство Московской Патриархии еще в апреле 97-го добилось у правительства права посылать священников в армию. Минобороны обещало, что такое право будет и у других христианских конфессий, у инославных, но обещания не были выполнены. Минобороны допускало сотрудников священников Патриархии в армию, но не оплачивало их труды, во всяком случае официально. В последние годы Патриархия поэтому добивается еще и зарплаты от государства военным священникам. Это показывает, что патриархийные священники, видимо, не завоевали в армии такой популярности, чтобы их стали содержать на свои, пускай небольшие, пожертвования офицеры, что более соответствовало бы духу православной соборности. Требуя денег из казны, патриархия ссылается на опыт того самого Запада, который она же постоянно отвергает как слишком демократичный. Однако армия в демократических странах имеет свои особенности. Во-первых, они комплектуются из людей свободных. В большинстве этих стран и воспитание другое, а во многих просто нет обязательного призыва, и западный солдат, не задумываясь, откажется идти к священнику, к которому он идти не хочет, а русский пойдет из вполне резонного страха неприятностей. Во-вторых, в западных армиях духовное окормление солдат не отдано на откуп одной конфессии, есть даже капелланы для агностиков. Ссылается Московская патриархия на дореволюционный опыт, но и он неутешителен. Среди полковых священников не было ни одного, который был бы причислен к лику святых. Ни один не пользовался почитанием как старец или хотя бы уважением как хороший исповедник и проповедник. Появление священников в армии приведет к известному и предсказуемому результату. Достаточно перечитать «Бравого солдата Швейка» или «Поединок Куприна». казенный когор будет расходоваться не по назначению. Но возможен один положительный результат. Хотя бы формально, познакомившись с проповедью о воскресшем Христе, солдат может неформально задуматься не только над тем, стоит ли исполнять преступные приказы, но и над тем, нужно ли быть солдатом вообще. Вот так и появляются, наконец, христиане-пацифисты, которые отказываются брать в руки оружие, чтобы не служить двум господам. А если выбирать между армией, в которой есть солдаты и нет священников, и армией, в которой есть священники и нет солдат, то с точки зрения воскресения выбор очевиден.
С темой репортажа Якова Кротова связан наш традиционный опрос на улицах города. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин поинтересовался у петербуржцев, нужны ли в армии священники.
Я думаю, кому-то они помогут. Можно создать какой-то механизм по привлечению не только православных священников в армию. Я думаю, конфессии-то согласятся. Просто нужно создать прецедент и метод привлечения. Допустим, каждую пятницу приходит муфтий, кому нужно. Они могут снять как раз психологические проблемы, к которым, я думаю, в армии мало кто обращается, которые не имеют никакого решения в данной существующей системе.
Я думаю, что нет. Сейчас такая молодежь пошла, никто сейчас в Бога даже не верит. Да их сейчас никто слушать не будет. Ну, я по себе сужу, я бы не стала слушать.
Там дедовщина нужна, они только и воспитывают молодежь. Это недолго потерпеть, я тоже попал. Ничего, жив-здоров.
Ребята-то гибнут в мирных условиях.
Потому что не подготовлены, потому что сами не хотят. Если ты хочешь стать мужчиной, ты станешь мужчиной и будешь защищать родину.
А священники?
А что от них толку, глупая вера? Надо защищать родину, а не мучиться.
Думаю, да, могут помочь поднять дух веры, но не настолько масштаб.
Должен решать квалифицированный сержант, как в американской армии, а священники какую-то часть, да, но не все.
Я думаю, что нет. Причина глубже. Молодежь наша упущена. Воспитать надо изначально маленьких детей, а с этими ребятами уже ничего не сделать.
Даже не знаю, у нас в каждой части могут люди исповедовать разные религии, поэтому если в каждой воинской части был бы священник, какой-то лама тибетский, допустим, то есть это такой сложный вопрос, и вряд ли удастся у нас.
То, что священники помогут, я сомневаюсь. Это все-таки должны верховные немножко серьезнее относиться к своим обязанностям.
Думаю, нет. Потому что настолько дети отдалены от церкви, настолько это все с ними не связано. У меня лично два сына, очень много знакомых, которые сыновья. Церковь им не поможет.
Я думаю, нет. Я сам работаю в армии, не уверен, что это поможет.
Нужно. Священник внушил бы кому-то одному, другому, третьему. И молодые прислушивались, и умнее были, не были такими жестокими. Вот у меня сын служил в тынде. Мы, говорит, первых полгода масло или что-нибудь вкусненькое, мы, говорит, этого ничего не видели. Сразу с нашего стола и на другой, говорит, стол переставляет деды. А чтобы, говорит, офицер какой-то вошел в столовую. Ни одного офицера, говорит, никогда не было. А священник войдет.
Дело стоящее. Ведь те, кто уходит в церковь, сами по себе добрее. Ну, священники это одно. Но у нас же молодежь сейчас ниже, все на пальцах. Как-то ты старик. Меня посылаешь туда-то, да иди ты. Хотя он должен исполнять. Но раньше было. На флоте гальюн молодой идет, убирает. Потом со временем он не идет. Традиция. Все это было не насильно. Просто принято там.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, нужны ли в армии священники.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Михаил Берг. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Татьяна.
Какие же темы, освещаемые сегодня на страницах газет, привлекли ваше внимание?
В дамбу замуровали $1 миллион. Питерский коммерсант комментирует результаты проверки счетной палаты расходования средств, выделенных федеральным бюджетом на дамбу в 2003-2004 годах и в течение 9 месяцев 2005-го. Проверяющие не досчитались $1 миллиона и отметили более чем медленно освоение средств международного займа. Кроме того, проверяющих удивило, что у стройки фактически два заказчика. Дирекция, которая отвечает за распределение федеральных средств, и фонд инвестиционных строительных проектов Петербурга. Губернатор Валентина Матвиенко еще в октябре объявила, что правительство готовит решение о создании объединенной дирекции строительства дамбы, но ситуация пока не изменилась, отмечает питерский коммерсант. Борцы с привилегиями на дороге проехались по улицам Петербурга. Газета «Невское время» рассказывает об акции протеста «Нет мигалкам», которую провели в воскресенье питерские автомобилисты, присоединившиеся к протестующим из 40 городов России. Как отмечает газета, среди последних аварий, в которых были замешаны известные люди страны, и города, сын министра обороны Сергея Иванова, спикер городского парламента Вадим Тюльпанов. Основные лозунги в Петербурге были вполне радикальные. Мигалку спасателям, а не убийцам, долгой лихачей с мигалками. В результате акция протеста вылилась в протест против злоупотреблений высокопоставленных чиновников, отмечает «Невское время». Без вина виноватые. Петербургские известия комментируют тот факт, что городские ликероводочные заводы несут многомиллионные убытки, производство на многих из них остановлено, элитные марки шипучих вин выдыхаются. Таковы, пишет газета, последствия введения новых правил оборота алкогольной продукции, вступивших в силу согласно новому федеральному закону с 1 января. Причина вполне советская. Нет просто федеральных марок нового типа, а со старыми продукцией считается контрафактной, отмечают петербургские известия.
Спасибо, Михаил. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Михаил Берка. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня во вторую годовщину трагедии в аквапарке состоится поминальная панихида по погибшим. В Киеве сегодня пройдут российско-украинские переговоры по спорным вопросам пребывания в Крыму Черноморского флота России. В Мосгорсуде сегодня при закрытых дверях пройдут предварительные слушания по делу о нападении на синагогу в Москве. В Ираке группировка, похитившая двух граждан Германии, угрожает убить заложников. После трех дней Олимпиады в Турине в активе российских спортсменов 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая медали. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир Радио Свобода выйдет радиожурнал «Поверх барьеров», в котором вы услышите рассказ о фильмах Берлинского кинофестиваля и мадридской арт-ярмарки «Арка». А также вашему вниманию будет предложен обзор московских выставок и книжных новинок и эссе Бориса Парамонова «Матери и дети». 9 часов 17 минут. На волнах Радио Свобода вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Городские власти намерены развивать в Петербурге институт приемной семьи, занимающийся учетом детей, оставшихся без попечения родителей, и помогающий потенциальным приемным родителям. В 2007 году планируется в 2 раза увеличить выплаты приемным семьям, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Количество детей, оставшихся без попечения родителей, в России постоянно растет. Только в 2003 году выявлено и учтено 132,5 тысячи таких детей, на 3,5 тысячи больше, чем в 2003. По данным исследования, проведенного летом 2005 года исследовательским холдингом «Рамир Мониторинг», 72% россиян сегодня не согласились бы усыновить ребенка, оставшегося без попечения родителей. В Петербурге каждый год без попечения родителей остаются 3 тысячи детей. Их учетом и будет заниматься институт приемной семьи, который предстоит создать. Он же поможет потенциальным приемным родителям собирать документы для оформления опеки. С 1 января 2006 года приемные родители, воспитывающие одного ребенка, получают ежемесячную доплату около 3700 рублей. За принятие в семью второго и третьего ребенка плата увеличивается примерно на 1000 рублей. На содержание каждого из детей отпускается по 3000 рублей. В следующем году эти выплаты планируется удвоить. Петербургский общественный благотворительный фонд «Родительский мост» уже много лет занимается подготовкой родителей, которые могут принять в семью детей. И, конечно, немалую роль в его работе играет усвоение западного опыта. Один из учредителей фонда, Александр Левин, недавно вернулся из Голландии.
У них с 1985 года вся социальная помощь семьям и детям, она приватизирована. То есть ее нету государственной. Конкретный случай передается уже в негосударственную организацию, которая принимает решение, каким образом этой семье помогать. Причем это все финансирует, естественно, государство. То есть они не бегают, не собирают средства, они используют тот бюджет, который через бюро опеки на каждого ребенка отпускается.
Вот из чего, по мнению Александра Левина, должна складываться и в России работа по устройству в семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Конечно, повышение выплат на детей приемным семьям – это важный шаг, но, как показывают исследования, готовность принять ребенка на воспитание практически не зависит от материального положения. Гораздо важнее, по мнению сотрудников родительского моста, уйти от централизованного подхода к проблеме, наладить сотрудничество государства и негосударственных организаций, которые хотят и умеют готовить приемных родителей.
развитии института приемной семьи в Петербурге рассказывала Татьяна Вольская. Но пока этот институт находится в стадии становления, забота о детях-сиротах, их воспитании и подготовке ко взрослой жизни находится в ведении воспитателей детских домов и домов-интернатов. Вот о том, как справляются с этой функцией российские детские дома, каков международный опыт в помощи детям-сиротам, а также какую роль могут оказать благотворительные общественные организации детям-сиротам, мы поговорим с основателем благотворительного фонда Святого Григория Ириной фон Шлиппе. Ирина Яновна, доброе утро.
Доброе утро.
В нашей студии уже включен контактный телефон, и наши слушатели также смогут присоединиться к беседе, задав свой вопрос или высказав мнение по обсуждаемой теме. Напомню, номер телефона 8 800 200 ровно 2212. Ирина Яновна, ну, вы принадлежите к поколению русских эмигрантов, которые выросли за пределами России. Вы окончили филологический факультет в Сорбонне, имеете титул фон. Ваша судьба, конечно, заслуживает отдельной передачи, но чтобы наши слушатели немножко хоть представляли, да, несколько слов об истории семьи, каким образом вы оказались в эмиграции?
Ну, мои дедушки и бабушки пешком пришли в эмиграцию с Украины. Мужа семья, вот, фонд-то у меня по мужу не свой, муж семья более сложными путями, но тоже эмигрировала сразу после революции. Так что я фактически третье поколение эмиграции, родилась за границей. Так, ну...
Когда вам удалось первый раз приехать в Россию?
В марте 90-го года, вот скоро будет 16 лет, что я впервые была в России.
А скажите, пожалуйста, с чего началась вообще ваша благотворительная деятельность? Почему вы обратились именно к ней?
Ну, вообще-то говоря, наверное, призвание в каком-то смысле, потому что я всю жизнь помогала русским так или иначе. Сначала еще с малолетства переводом, потому что я быстро усваиваю языки. И с 8 лет фактически я переводила и во время войны для русских в Германии, потом в Марокко, потом во Франции, потом в Англии. Ну и всегда с переводом связаны, конечно, разные инстанции, бюрократические проблемы. Вот сначала моя деятельность была полностью вот в этом направлении, ну и в молодежном направлении, потому что я была членом скаутской организации, а потом руководителем. И в организации «Витязи» была тоже руководителем. Так что началось все с этого. А когда открылась возможность помогать России, то одно время мы сюда присылали книги по философии, по религии, по литературе, которую здесь мало выпускали. Это при Брежневе в основном. А потом можно было присылать лекарства по запросам, потому что приходили, конечно, запросы и через церковь, в которой мы состоим, и через знакомых, через коллег. Но потом приехала сюда, и здесь выяснилось, что я много что могу, потому что связи там есть, связи здесь, и мои по профессии преподаватели, и мужа по профессии академического физика. Связи были хорошие, очень прочные, очень разумные были люди. Так что удалось сразу начинать.
У нас уже есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, мы слушаем вас.
Будьте добры, это я?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Будьте добры, очень любим вашу станцию, вы хорошо освещаете все темы. Хотелось бы попросить вот о чем. Нельзя ли пригласить специалиста по жилищному кодексу и проблемам жилищного фонда нашего недвижимости и нежилого фонда? Будьте добры, если можно это осветить.
Спасибо большое, мы обязательно учтем ваши пожелания, и в ближайшее время мы поднимем, и так поднимали эти вопросы, но сегодня мы будем говорить все-таки о детях-сиротах. Хотя, кстати, в жилищном кодексе и это, к сожалению, статья, тот новый жилищный кодекс, который вступил в действие в прошлом году в России, достаточно ущемляет сейчас права детей, особенно детей выпускников детских домов в получении жилья. Об этом мы, может быть, тоже сегодня поговорим. Ирина Яновна, а почему вы решили основать фонд? То есть вот какие предпосылки и что фонд Святого Григория вот за эти годы уже сделал в России? Потому что я знаю, что он ведь существует и в Англии, и в России. Это отдельные филиалы или это просто вот как единый фонд и отдельные его филиалы существуют?
Это не филиалы, это две сестры. Есть русский фонд, есть английский фонд. Английский начался, первым стал работать, а русский последовал. Английский зарегистрирован в 91-м, русский в 92-м. Главная цель – помогать русским справляться со своими проблемами самостоятельно.
То есть дать им удочку для того, чтобы они поймали рыбу и съели ее.
Вы знаете, скорее научить плести сети для того, чтобы улов был побольше.
Удается, вот как вы оцениваете за эти годы, вот что, например, есть чем гордиться, какие-то программы, которые вы видите, и они реально стали работать в России?
Есть программы, которые реально стали работать, но главное, есть люди, которые реально работают уже без нашей помощи. Это самое главное, по-моему, что удалось. Вот самые, как бы, два момента могу назвать за эти 16 почти лет. Ну, кроме того, что мы привезли сюда 53 контейнера гуманитарной помощи, это с этого началось, и это был стимул для русских организоваться, потому что когда на вас сыпется 53 контейнера помощи, это, понимаете, 12 метров на 4 на 3. Вы представляете, сколько это вещей, которые надо где-то хранить, как-то распределять, отчитываться разумно. Это очень большая организационная задача.
Вот в начале 90-х, когда действительно на Россию посыпалась гуманитарная помощь, приходилось ли вам сталкиваться с какими-то махинациями, с какими-то негативными моментами в этой деятельности?
Мне лично, то есть нашему фонду, никогда. Это было огромным нашим счастьем, что мы начали с хороших людей. Так что вот как раз наша первая и регистрационная наша помощь была от школы-интерната номер 24 для детей-сирот и лишенных опеки родителей, где был Владимир Александрович Дубровский директором. Он на меня сам вышел и сказал: помогите детям одеться, помогите детям работать, а за это мы вам дадим складское помещение и полную гарантию, что ничего не будет украдено. И так мы начали, понимаете, это было изумительно, потому что мы могли детей одеть действительно, но мы присылали швейные машинки тоже, бэушные, но работающие, и материалы, нитки, там фурнитуру, чего в стране не было, они шили, продавали, значит, на это зарабатывали. Чему-то научились. Вот мы с этого начали.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Я звоню с города Волжск, Волгоградской области. Вот вчера у нас по телевизору показывали тоже деток в детском доме и предлагали, может быть, кто-то возьмет. Но дело в том, что мне 65 лет. Я одинокая. Ну, более-менее состоятельная женщина. Вот, но есть дети, но они за границей, им моя квартира, там ничего не нужно. Вот, и там есть девочки такие 15-16 лет. Конечно, я понимаю, что мне их не дадут. А могла бы я взять вот пока шефство какой-то девочкой, чтобы она приходила, мне не надо, чтобы она мне стирала, я вполне такая самостоятельная женщина, а просто пока ее приучить к чему-то там, помочь одеть, ей что-то дать, и даже, может быть, она поступила бы учиться, я бы ей помогала, а потом бы просто завещала бы ей свою квартирку.
Ну, это прежде всего вам нужно обратиться в свою городскую, в свои городские органы опеки и попечительства, потому что я думаю, что сейчас по России начинают действовать вот такие институты приемной семьи. Я могу говорить только за Петербург, где, например, такие программы в нескольких уже сиротских приютах практикуются. Поэтому, конечно, тут за город Волжск ничего мы не можем сказать, но можем, наверное, сказать за какие-то другие приюты, которые есть в Петербурге. Вот мы как раз слушали о том, как должна развиваться эта программа приемной семьи. Ирина Яновна, вы знаете какие-то примеры в Петербурге удачные?
Да, я знаю, но вот как раз на вопрос слушательницы я бы сказала, что мы вот таким, как она, такой деятельностью, как она предлагает, начали заниматься в 90-м году. Как раз в 24-м интернате были дети, которые ходили к пожилым людям, с ними общались. Я знаю, что двое получили в наследство комнату. Но главное, старикам-то как было хорошо. Это, правда, через мемориал тогда делалось. Не вот хорошее устроенное население. Но есть такая возможность. И очень-очень хороший человек явно позвонил. Но желаю удачи и детям, которым она поможет тоже. В Петербурге, я знаю, отлично действует Дом Милосердия. Это приют для детей с приводом милиции, который, сколько я знаю, это первая такая организация, которая работает и церковь, и государство вместе. У них отличный опыт.
и они устраивают детей в семьи.
Да, почти 100%.
Спасибо, Ирина Яновна. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Час прессы», участники которой обсудят статью в газете «Аргументы и факты» о коррозии любви славянских народов. В программе примут участие автор статьи Вячеслав Костиков, писатель Сергей Каледин и редактор отдела общества журнала «Огонек» Юрий Васильев. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит Радио Свобода. 9:30 после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня во вторую годовщину трагедии в аквапарке состоится поминальная панихида по погибшим. Пройдет также церемония освящения строительства мемориального храма-часовни. В Киеве сегодня пройдут российско-украинские переговоры по спорным вопросам пребывания в Крыму Черноморского флота России. Украинская сторона, в частности, высказывается за повышение арендной платы за использование базы в Севастополе. Россия считает, что условия аренды оговорены в действующих соглашениях между двумя странами. В Москве при пожаре в здании издательства «Пресса» пострадали 5 человек. Пожар в здании, где находятся редакции многих газет, в том числе «Комсомольской правды», начался в понедельник утром. Справиться с огнем удалось лишь к вечеру. В Мосгорсуде при закрытых дверях сегодня проходят предварительные слушания по делу о нападении на синагогу в Москве. На скамье подсудимых 20-летний житель столицы Александр Копцев. В Ираке группировка, похитившая 2 граждан Германии, угрожает убить заложников. Похитители требуют, чтобы Германия прекратила сотрудничать с иракским правительством и закрыла свою дипломатическую миссию в Багдаде. В турецком городе Стамбул при взрыве в крупном магазине ранено 11 человек. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, сообщает наш корреспондент. Ответственность за взрыв взяла на себя одна из курдских группировок. Сегодня праздник всех влюбленных, День Святого Валентина. В России, согласно опросам, 14 февраля собираются отмечать 37% населения, в первую очередь студенты и молодежь. В США ежегодно празднуют Валентина в день свыше половины американцев. Католическая и православная церкви этот праздник не признают. После 3 дней соревнований на Олимпиаде в Турине разыграны 16 комплектов наград. В неофициальном командном зачете лидирует сборная США – 4 золотые и 2 серебряные медали. В активе российских олимпийцев – 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая.
Таковы мировые новости. К этому часу нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег. Пожалуйста, вам слово.
Доброе утро. Управление внутренних дел на транспорте по северо-западному региону планирует защищать честь и достоинство своих сотрудников в суде, если проводимая служебная проверка докажет правомочность их действий во время инцидента с петербургскими журналистами-телевизионщиками. Напомним, что 10 февраля на станции Московская сортировочная опрокинулась цистерна с соляркой для освещения ЧП. На место прибыли 3 съемочных бригады телекомпании РТР, НТВ и 5 канала. Когда тележурналисты собрались делать репортажи по согласованию с пресс-службой Октябрьской железной дороги, то встретили некорректные отношения со стороны охранявших объект. У журналистов отняли видеозаписи, после чего было принято решение написать заявление в милицию с изложением произошедшего. В транспортной милиции полагают, что правда на их стороне, и журналисты сами спровоцировали, а затем и преувеличили произошедшее. Прокуратура города Тосно Ленинградской области нашла в действиях руководства филиала корпорации «Катерпиллар» факт дискриминации российских рабочих по признаку принадлежности их к профсоюзу. Так, профсоюзные активисты, по их мнению, несправедливо получали выговоры, а один из рабочих, параллельно являющийся заместителем председателя профсоюзного комитета, без причин лишился должности бригадира. В ближайшее время профсоюз намерен судиться с руководством предприятия «Катерпиллар» по факту нарушений прав рабочих, трудящихся на предприятии. До 20 мая продлен срок содержания под стражей подсудимым по делу об убийстве Галины Старовойтовой, Павлу Стихновскому и Вячеславу Лилявину. Напомним, что неделю назад Верховный суд России удовлетворил кассационное представление прокуратуры Петербурга и отменил постановление городского суда о возвращении уголовного дела в отношении Павла Стихновского и Вячеслава Лилявина, обвиняющихся к причастности к убийству депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой, обратно в прокуратуру города на стадию предварительного следствия. Было принято решение направить дело на новое рассмотрение в городской суд без изменений. Согласно экспертному заключению Московского государственного строительного университета, подземную часть второй сцены Мариинского театра в Петербурге по проекту французского архитектора Доминика Перро построить невозможно. Кроме того, в случае реализации этого проекта, по мнению экспертов, нельзя гарантировать отсутствие чрезмерного вибрационного воздействия на прилегающие к стройплощадке здания. Как оказалось, северо-западная дирекция неоднократно в течение года предупреждала французских контрагентов о том, что это решение ошибочно и для продолжения работы необходимы консультации с российскими специалистами. Однако генеральный проектировщик игнорировал требования государственного заказчика. В результате проект не согласовала ни одна инстанция внешнего надзора. Большинство транспортных компаний, выигравших конкурс на право осуществления пассажирских перевозок в Петербурге, выйдут на маршруты в период с 15 февраля до 1 апреля. Предполагается, что в феврале выигравшие перевозчики выйдут еще на 4 маршрута, в марте на 90, а в апреле охватят остальные 106 маршрутов. Всего в конкурсе приняли участие 24 компании, предквалификацию прошли 14 из них.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:36. В эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях основатель благотворительного фонда Святого Григория Ирина фон Шлиппе. По телефону 8 800 200 ровно 2212 к нам дозвонился слушатель. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро. Очень приятно слышать единомышленников в вопросе помощи детям. Вот что вы можете сказать о ситуации отказных детей-инвалидов? Они находятся в таких так называемых изоляторах. Вот уже Лукин по нашим сигналам, видимо, потому что я 5 лет об этом пишу и говорю, в передаче программы «Максимум» показали его, как он с трудом его помощники проходили. Под видом карантина к ним не пускают, а это гниющие заживо дети. И я вчера составила письмо ему о том, чтобы было заявление к Зурабову, чтобы нам, которые хотят помочь, мы, кстати, тоже с такой церковной подоплекой, Архангела Гавриила центр называется, слеза-ребенка.народ.ру. Зайдите, пожалуйста, обменяемся какими-то сообщениями, может быть, вместе переломим эту ситуацию. А сейчас уже мне в 21-м доме ребенка сказали, что из прокуратуры звонили, говорили, что вдруг террористы пытаются таким образом проникнуть. То есть их закрывают по-любому. Вот у нас Никита Сергеевич Михалков на 3 месяца обеспечил 10-й дом ребенка. Средства выделил. Обращаемся ко всем. Но как же мы проверим, куда все это дошло? Потому что они могут памперсы продать, они могут лекарства продать. Там закрыто 30 копеек в день они имеют. И мы готовы обращаться в суд, потому что это жестокое обращение с детьми. Буквально вчера отправила письмо, Лукин получил факсом. Пожалуйста, давайте сотрудничать в этом плане. Москва, Питер. Спасибо огромное. Успехов вам.
Спасибо за звонок. Целый комплекс, конечно, вопросов поднят в этом обращении нашей слушательницы. Приходилось ли вам сталкиваться вот с такими проблемами? И работаете ли вы с домами, где содержатся отказники, дети-инвалиды?
Скажем, на первый вопрос да, на второй нет. Мы как бы работаем с людьми, которые работают, скажем так.
Уже проверенными, добросовестными.
Да, да, потому что мы сами как бы не работаем, мы помогаем людям работать. По моему опыту,
наблюдению... Но вот вы имеете возможность проверить, вот фонд, наверное, выделяет какие-то средства, да, куда они пошли?
Так, это другой вопрос. Вот самый главный ответ, я бы сказала, на... такую ситуацию, это чтобы люди шли работать в эти дома ребенка. Просто шли туда работать. Что делалось? Волонтеры ходили еще в советские времена, когда это чрезвычайно не поощрялось, как вы знаете.
Это зависит, вы знаете, к сожалению, бывают вот и нам такие сигналы поступают от желания руководителей того или иного заведения, чтобы к ним приходили волонтеры.
Можно ходить не волонтерами, можно ходить специалистами, можно идти нянечкой, можно идти медсестрой. То есть надо работать в этих местах и знать ситуацию изнутри. А если знать ее снаружи, и особенно если знать ее с очень эмоциональной точки зрения, что болит душа за детей, по моему опыту, сколько бы душа ни болела, все равно надо работать систематически и системно, войти в эту систему и с ней работать, и с ней изнутри как-то содействовать, и ее и менять изнутри, что и делается, кстати, в Доме Милосердия.
Сейчас какие программы осуществляет в Петербурге фонд Святого Григория?
Главное вот сейчас, что мы только что представили миру, это программа «Школа жизни». Это учебник для детей-сирот, который содержится уже в сиротском учреждении. Как вы знаете, сирот-то настоящих там почти нет, 5-6%. Это в основном социальные сироты, то есть те же самые отказные дети и дети, родители которых лишены родительских прав. Эти дети плохо подготовлены к самостоятельной жизни, хотя бы из-за того, что они не наблюдают то, что нормальный ребенок видит в семье.
То есть они не умеют элементарные какие-то навыки.
Да, элементарных навыков семейных у них нет, и в частности нет, конечно, навыков отношений семейных, но нет тоже и навыков. Они видят, нормальный ребенок видит, как родители решают проблемы бытовые, правда ведь, и с едой, и с уборкой, и с покупками необходимых вещей. Ребенок в детдоме этого автоматически лишен. Он полностью обеспечен всем, худо-бедно, но обеспечен.
То есть ему они даже не знают, откуда берется булка. Ему приносят булку уже на тарелке, да, нарезанный, конечно, кусочек. Конечно. Скажите, пожалуйста, а вот этот учебник, это что, западный опыт, или это писали уже адаптированные как-то к российским условиям русские специалисты?
Нет, это исключительно писали русские специалисты, хотя деньги европейские, Европейского Союза, но писали, составляли этот учебник, апробировали только русские. Это школа для детей, коррекционная школа для детей с умственными нарушениями 8-го типа в поселке Сиверск Ленинградской области. Там совершенно изумительный коллектив. И они пользуются официальным государственным учебником для своих детей. И у них совершенно потрясающая подготовка этих детей. Это школа-интернат для детей области, да. Единственная, к сожалению, в области такая. У них их выпускники полностью трудоустроены. Ну, кроме тех, кто такая инвалидность, что они просто не могут работать. 97%, кажется, процентов у них трудоустроено. Через 5 лет после окончания школы трудоустроены. Дети хорошо зарабатывают. Семьи у них ведут свое хозяйство. И когда я с ней познакомилась, у меня страшно заинтересовало этот опыт, потому что я знаю по работе с сиротскими учреждениями Петербурга, насколько трудно выпускнику, как ему трудно адаптироваться. И сиверский коллектив согласились, Валентина Владимировна, директор Ёнина, согласилась возглавить это. И мы несколько лет вместе работали. Что значит вместе работали? Они писали, а я умоляла продолжать, скажем так.
Находили спонсоров для продолжения работы, да?
Да, ну, находили спонсора. Был фонд Святого Григория и Европейский Союз. Это достаточно серьезный спонсор.
Ну, вот этот учебник, он что, он написан как энциклопедия, как справочник, или как такие беседы с ребенком? Ведь не всегда ребенок может воспринять то, что ему говорит старший, а тем более какая-то книга. Тем более сейчас детей не учат особенно читать.
Главное в сиверском подходе – это учат через дело, учат через руки, а не через голову. И это пятитомник, то, что мы выпустили. Там брошюрка для завуча и директора, в которой сказано полностью все 13 тем учебника освещены. Там и расчасовка, и требования к месту преподавания, перечень оборудования. Потом учебник, большая книга, это методичка для учителя. Это немножко теории, но в основном это упражнения на самые разнообразные уровни и на самые разнообразные сложности. Ролевые игры, там загадки, какие-то песенки.
В результате чего ребенок и получает вот этот вот опыт, которого он лишен в результате того, что у него нет семьи.
Да, да, это практическое руководство. А две тетради ученика, в которой в которых дети делают упражнения, окончательные упражнения, те, которые они, эти тетради, они потом уносят в жизнь с собой, это как бы справочник, и как готовить еду, и где покупать что, и как делать текущий ремонт, скажем, косметический жилья, как получить жилье, как сохранить жилье, как трудоустроиться. Очень много внимания мы обращаем к трудоустройству, как одеваться, как звонить, как себя вести. Вот ролевые игры при поступлении на работу у нас очень большому это внимание.
Спасибо, Ирина Яновна. Через минуту мы продолжим беседу с нашей гостьей и радиослушателями, а сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве сегодня пройдут российско-украинские переговоры по спорным вопросам пребывания в Крыму Черноморского флота России. В Москве при пожаре в здании издательства «Пресса» пострадали 5 человек. Сегодня в Москве во вторую годовщину трагедии в аквапарке состоится поминальная панихида по погибшим. В Мосгорсуде сегодня при закрытых дверях пройдут предварительные слушания по делу о нападении на синагогу в Москве. В Стамбуле при взрыве в крупном магазине ранены 11 человек, один из пострадавших в критическом состоянии. После 3 дней Олимпиады в Турине в активе российских спортсменов 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая медали. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Девять часов 9:46. Мы продолжаем беседу с основателем благотворительного фонда Святого Григория Ириной фон Шлиппе, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Ирина Яновна, а где вы сейчас больше живете, в Англии или в России?
Ну, почти наполовину, но все-таки больше в Англии, там дети, внуки, так что дом родной.
Скажите, пожалуйста, а вот в Англии как сейчас решается вопрос, потому что ведь сиротство – это не только проблема России, такие дети есть по всему миру. Как сейчас там решается? Есть ли там детские дома? Наверное, замечательный такой литературный образ приюта, где содержался Оливер Твист, тоже наводит ужас на всех, кто читает его сейчас, если кто-то это читает сейчас в России. Есть ли такие дома в Англии?
Нет, давно уже нет. Я думаю, что, кстати, Диккенс тоже немножко преувеличивал, приукрашал в черном, черной краске действительность. Можно я быстренько кончу о курсе, вот, который мы издали? Потому что кроме рабочих тетрадей для ученика, у нас тоже есть зачетка для ученика, куда ребенок, там перечислены все темы, очень подробно все, что ему должны были преподать в его курсе, который, кстати, этот курс теперь обязателен для всех сиротских учреждений Петербурга.
Кажется, как государственная программа введена?
Да, да, да. Так получилось, что когда возникло вдруг вот решение центральное, что надо помогать сиротам, у нас был готов курс. Так что, а курс российский.
То есть вовремя так
появился. Вовремя, да. Курс очень апробирован всеми, которые кого
только
можно.
А как сами ребята? Вот вы разговаривали с теми, кто занимается по этим учебникам, тетрадям, потому что я вот смотрю, тут есть некоторые даже такие интимные моменты, которые, возможно, если эта тетрадь или учебник попадет в руки кого-то другого, а тут личный дневник ученика, тут надо написать, видимо, фамилию, имя, может быть, это было не совсем бы корректно.
Какие интимные детали?
Ну, вот, например, пользоваться тампонами или прокладками. То есть это для девушек, да, выбирать тампоны и прокладки. Они должны отметить, умею делать, делаю самостоятельно. Если это попадет вот кому-то другому, не будет ли это некорректно по отношению, не будут ли над ней смеяться ее же, скажем, старшие товарищи или противоположного пола мальчики?
Не встречала, а если она не умеет ими пользоваться, так я думаю, больше будут смеяться, если честно говорить, да. Кроме вот этого вопроса, я вообще интимных тут вопросов не помню и не видел.
А что... обсуждаются ли вот в этой школе жизни тогда вообще отношения между полами?
Конечно, конечно. Это вообще часть любой программы, воспитания, подготовки человека к самостоятельной жизни. Если в семье это не поднимается, этот вопрос, это большой прокол семьи. Конечно, нужно обсуждать, совершенно необходимо.
Так вот, а с ребятами вы разговаривали, которые, вот, скажем, уже заполнили такие дневники, нравится им это, удобно ли им с этим работать, комфортно ли, получают ли они какие-то действительно новые знания, как они потом это применяют?
Ну, это в этом году только в ноябре введено, да, но сколько я знаю, ребята, которые поступают из семьи в сиротское учреждение, заполняя этот дневник, видят, что они больше половины того, что, чему их должны обучить, уже освоили. Уже автоматически освоили, просто потому что видели, как родители это делают. А дальше им приятно, они, скажем, говорят, ага, смотри, вот у меня подтвердили, что я чищу зубы, скажем, самостоятельно и не забывая это делать уже 4 месяца назад, а у тебя что, почему это еще не заполнено? Вот такие вот есть моменты. Но вообще дети, конечно, скорее держат эти дневники при себе, но собираются своим детям показывать. Это мне говорили один за другим. Вот я буду показывать, вот я в твоем возрасте уже умел, мальчики причем говорят, а ты что? Вот есть такой момент.
То есть да. Они уже задумываются и о будущей жизни своей, и о том, как себя вести.
Да, да, причем это очень редкая вещь, да, чтобы ребенок в детдоме планировал, что будут у него дети. Вот я бы хотела об этом поговорить.
Обязательно сейчас мы только дадим возможность задать нашему слушателю вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Как с вами связаться тем петербуржцам, которые хотят помочь вашему фонду? То есть дайте телефон или адрес и так далее.
Да, пожалуйста, Ирина Яновна.
Телефон, у меня телефон только свой личный. Будьте добры, напишите в Радио Свобода, они перешлют, хорошо?
Да, можно обратиться к нам на Радио Свобода, Петербургское бюро, телефон 718-80-58. Мы с удовольствием, конечно, всех, кто захочет помочь, Ирине Яновне, свяжем с ней.
Спасибо большое. Дело в том, что мы работаем исключительно на волонтерских началах. У нас нет ни офиса, ни техники, в общем, только то, что мы сами делаем. Мы исключительно волонтерская организация. И поэтому с телефонными звонками у нас достаточно туго.
Ирина Яновна, вы как раз хотели затронуть вопрос о том, насколько все-таки дети в детских домах, которые сейчас выпускаются оттуда, подготавливаются. Вот по вашим оценкам, если бы вот не такой учебник «Школа жизни», что вообще происходит? У вас есть какой-то анализ, в каком же виде, если можно так выразиться, выходят во взрослую жизнь ребята?
Ну, анализ, Дума опубликовала, в конце концов, анализ, что я к этому могу добавить, правда? Есть некоторые наблюдения, не только мои, а гораздо более интересные. Такой есть Корчиковский центр в Петербурге, с которым мы и проводили вот эту программу. Они были российскими администраторами. Вот Корчиковский центр имеет очень богатый опыт работы с выпускниками детских домов, которые основывают свои семьи, но как жить практически не знает. Вот к ним я бы посоветовала обратиться и за сведениями, и за советами, как.
Да,
как,
кстати, поступать. У Корчевского центра тоже есть свой офис в Петербурге. Вот, кстати, тот, кто хочет помочь детям-сиротам, может обращаться и туда. У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, уважаемые сограждане. Во все времена существование государств проводилась политика их собственных интересов, независимо от строя. Этому подтверждение существования разведки, шпионажа не только через благотворительные структуры, но и через официальные структуры, как посольство, консульство и так далее. Фонды – это удачная структура для проведения интересов политики иностранных государств.
Все понятно. Спасибо большое. Вот обвинения достаточно частые и от государства российского, общественным организациям, особенно которые работают на зарубежные гранты, имеют зарубежные корни. Вы сейчас не сталкиваетесь, вот особенно с тем, что Госдума ужесточает какие-то законы по деятельности зарубежных фондов в России. Как нужно ли будет вам переоформлять какие-то свои документы или нет?
Сталкиваемся мы с ограничениями нашей деятельности. Конечно, скажем, нам мы больше не можем присылать гуманитарную помощь. А вот насчет того, что государства иностранные занимаются какими-то своими интересами, значит, тут два вопроса обычно. Вот и эта дама сказала, что, во-первых, какие-то разведывательные моменты, а во-вторых, какие-то моменты вот служения собственным интересам. Насчет разведки не знаю, но не занималась никогда, так что не знаю, как через фонды разведкой заниматься, и не собираюсь этим заниматься. А насчет собственных интересов государства, тут я могу сказать очень четко, конечно, англичане помогают русским отчасти в защиту своих интересов, потому что благосостояние в России и спокойная жизнь граждан России очень важна и для Англии, и для всего мира. Страна, в которой такое количество ядерного оружия, а люди в армии несчастны, загнаны, судя по тому, что пишется в вашей же печати местной, да, это достаточно нестабильная страна и достаточно большая угроза для безопасности кого угодно. Так что чем больше здесь счастливых людей, тем лучше, конечно, той же Англии. И хотя вот те англичане и русские, проживающие в Англии, которые нам помогают, исходят, конечно, в основном из чисто человеческих отношений, человеческой доброты и сочувствия, они сюда приезжают и на месте видят людей, которым они помогают, то я не исключаю, что государство действительно имеет в виду, да, надо от этой стороны охраняться, но созданием здесь благополучия. Вот на этом мы работаем, это я могу гарантировать.
Спасибо, Ирина Яновна. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с основателем благотворительного фонда Святого Григория Ириной фон Шлиппе. А нашу программу завершит рубрика «Мой сегодняшний день», 14 февраля.
«Мой сегодняшний день».
14 февраля, вторник. Петербуржцы расскажут все, чем запомнится им этот день. Художник Соломон Росин.
Я буду писать холст, который имеет размер 1,5 на 2 метра, и называется он так. «Напрасно старушка ждет сына домой». Картина большая, и, безусловно, ей будет посвящен целый день, и, кроме того, надо будет проклеить и, может быть, загрунтовать несколько других чистых холстов.
К чему готовится Олег Яхнин, заведующий кафедрой графики Университета декоративно-прикладного искусства?
Будет презентация в четверг, поэтому я к этому готовлюсь. Должен еще съездить в университет, мне надо посмотреть стенки в актовом зале для открытия своей же выставки к Фаусту посвященной, потому что вышла книга «Фауст» большая, 2 тиража даже. Эта книга с моими рисунками, но с моими даже не столько рисунками, сколько с моими литографиями и рисунками, которые были сделаны 25 лет назад. Так что публикация перевода и публикация моих рисунков.
Помимо Дня всех влюбленных, дизайнер Карина Дубровская отмечает сегодня и 5-летие супружеской жизни.
Сегодня вечером я со своим мужем пойду в театр-бар «Синий бархат». Это новая площадка в театре «Мюзик-холл». Мне было бы очень интересно посмотреть, поскольку там сегодня будет проходить «Амур-пати». Это такая вечеринка, посвященная Дню всех влюбленных. И обещают жаркую, чарующую атмосферу, стриптиз, мужской, женский, фуршет, конкурсы, розыгрыши, караоке. Я думаю, что мы с мужем отдохнем, повеселимся, позажигаем. Еще там обещают костюмированный вечер будут предлагать. Или мы придем в своих костюмах, или выберем там какие-то костюмы, может, мюзик-холльные, там шляпки, перья.
Это были дизайнер Карина Дубровская, Олег Яхнин, заведующий кафедрой графики Университета декоративно-прикладного искусства, и художник Соломон Росин.
Рубрика «Мой сегодняшний день, 14 февраля», которую представила Наталья Нестеренко, завершила нашу утреннюю программу. В следующем часе, сразу после выпуска «Последних известий», в эфир выйдет программа Михаила Соколова «Время политики», главными темами которой стали конфликт «Единой России» с партией жизни и аграрной партии на выборах Думы Кировской области, а также рассказ о кампании по выборам законодательных собраний Оренбургской и Магаданской областей. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Виктор Смирнов и ведущая Татьяна Волович. Всего доброго.
Сегодня в тюрьме Щербинский, а завтра ты.
Думаю, баллотироваться на выборах – это одно, а управлять – совсем-совсем другое.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мировое сообщество не должно использовать Международное агентство по атомной энергии как политическую силу для давления на Иран.
Лейтмотивом акции был протест против антинародной реформы ЖКХ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте радио.